Мне этого совсем не хотелось. Тело сделало шаг навстречу, но мозг настаивал, чтобы я отклонил его просьбу и дул отсюда на всех парах, потому что я вернулся к жизни. Я, точнее, находящийся при мне полиэтиленовый пакет с волосами, снова пришел в движение на GPS-приемнике, и класс-граф, разумеется, снова выйдет на охоту. Это всего лишь вопрос времени. В воздухе уже снова запахло псиной, и паника забила копытами. Но другая часть мозга, отвечающая за голос нового Брауна, говорила, что отказываться нельзя, что это вызовет подозрение, и что все займет какие-то секунды. «Разумеется», — сказал я, и сдержал улыбку, как неподходящую к случаю, как-никак предстоит опознать трупы собственных родственников. Мы прошли обратно тем же коридором. Санитар с ухмылкой кивнул мне, когда мы проходили мимо раздевалки. «Вам следует приготовиться к тому, что покойная выглядит неприглядно», — сказал Сперра и открыл тяжелую металлическую дверь. Мы вошли в морг. Я поежился. Все в помещении напоминало внутренность холодильника. Белые стены, пол и потолок, от силы пара градусов тепла и мяса с вышедшим сроком годности. Четыре трупа лежали каждый на своем металлическом столе. Ступни торчали из-под белых простыней. Оказывается, киношный штамп имеет корни в реальности. У каждого к большому пальцу была прикручена металлическая бирка. «Готовы?» — спросил Сперре. Я кивнул. Быстрым и элегантным движением фокусника он сорвал две простыни. «Авария», — пояснил он и покачнулся на каблуках. «Крайне неприятно. Как видите, опознать не так просто». Мне вдруг показалось, что Сперра говорит патологически медленно. «В машине должно было быть пять человек, но мы нашли только эти четыре тела. Пятого, скорее всего, выбросило в реку и унесло течением». Я смотрел, сглатывал и тяжело сопел. Притворно, разумеется, потому что голые близнецы Монсона выглядели лучше, чем тогда в разбитой машине. Вдобавок и запаха того тут не было. Не пахло ни испражнениями, ни кровью, ни бензином, не воняло человеческими внутренностями. Мне пришло в голову, что роль зрительных впечатлений преувеличена, что звук и запах по своему ужасающему воздействию куда эффективнее, как, скажем, хруст, когда затылок мертвой женщины, которой пуля попала точно в глаз, ударяется в паркет. «Вот близнецы Монсона», — прошептал я. «Да, это мы как-то и сами сообразили. Вопрос в том...» Сперра выдержал долгую, в самом деле долгую, театральную паузу. «Господи! Кто из них Эндриде и кто Эскель?» Несмотря на зимнюю температуру в помещении, я взмок от пота. «Он что, сознательно тянет время? Какой-то новый метод допроса, которого я не знаю?» Мой взгляд скользнул по мертвым телам и нашел оставленный мною знак. Рана, тянувшаяся от ребер вниз через весь живот, зияла по-прежнему. По краям чернели засохшие сгустки крови. «Это Эндриде», — выпалил я, указывая рукой, — «а вон тот другой Эскель». «Хм!» — отозвался довольный Сперра и добавил, — «вы, видимо, их и правда хорошо знаете. Никто из их коллег, побывавших тут, так и не смог найти между ними разницы». Я скорбно кивнул в ответ. «Я был очень дружен с обоими близнецами, особенно в последнее время. Могу я теперь идти?» «Конечно», — сказал Сперре, но продолжил делать записи с видом, который отнюдь не подразумевал, что я могу так просто взять и удалиться. Я взглянул на часы за его головой. «Однояйцовые близнецы», — произнес Сперре, который все писал и писал. «Ирония судьбы, а?» «Что он там пишет, чертова дери?» «Один Эндриде, другой Эскель. Неужели на все это надо столько букв?» Я понимал, что лучше смолчать, но не смог. «В чем тут ирония?» Сперра перестал писать и взглянул на меня. «Появиться на свет одновременно из одной яйцеклетки, умереть в одну и ту же секунду в одной машине. В этом нет никакой иронии, разве?» По крайней мере, я ее не вижу. Хм, вы правы. Парадокс. Вот правильное слово. Сперра улыбнулся. Я почувствовал, как кровь во мне закипает. И не парадокс. Во всяком случае, это удивительно. Тут некая космическая логика, разве вы не замечаете? Я уже терял над собой контроль. Видел, как белеют костяшки пальцев, которыми я сжимал пакет. Слышал, как дрожит мой голос. Никакой иронии, а также пародии или космической логики. Громкость нарастала. Только случайная симметрия жизни и смерти. Причем случайность не такая редкая, поскольку многие однояйцовые близнецы предпочитают проводить большую часть времени в обществе друг друга. Ударила молния, а они вместе. End of story. Конец истории. Последнюю фразу я уже выкрикнул. Сперра смотрел на меня задумчивым взглядом. Он прижал большой указательный пальцы к уголкам рта и оттянул их вниз. Я узнал этот взгляд. Сперра был одним из немногих. У него был взгляд дознавателя. Взгляд, видящий ложь. «Послушайте, Братли, — сказал он, — что вас так мучает?» «Сожалею», — сказал я, устал улыбаясь, и понял, что должен сказать теперь какую-нибудь правду. Что-то, от чего не сработает этот детектор лжи, не сводящий с меня глаз. Вчера вечером я выяснял отношения с женой, а сегодня это авария, я немного не в себе. Очень жаль, а теперь мне надо идти. Я повернулся на каблуках и пошел прочь. Сперра что-то сказал, возможно, слова прощания, но их заглушила металлическая дверь, захлопнувшись за мной и наполнив помещение низким басовым гулом. Глава 21. Приглашение. Я сел в трамвай на остановке напротив главного государственного госпиталя, расплатился с кондуктором наличными и сказал «до центра». Он криво усмехнулся, набирая сдачу. Наверное, цена была одна и та же, как бы далеко я ни ехал. Я, разумеется, и раньше пользовался трамваем, когда-то в детстве. Но правила проезда помнил уже смутно. Выходить через заднюю дверь, приготовить билет для контроля, заранее нажать на кнопку, не отвлекать водителя. Многое успело измениться. Звон рельсов стал тише, рекламные тексты на стенах трамвая, наоборот, были более кричащими, обращенными наружу. По контрасту с пассажирами, погруженными внутрь себя. В центре я пересел на автобус, идущий в сторону северо-восточной окраины, и узнал, что могу ехать на нем по тому же самому трамвайному билету. Фантастика. Вот так, за смешные деньги, я колесил по городу способом, который плохо себе представлял. Мигающая точка на GPS-экране класса графа. Я, казалось, ощущал его замешательство. Что за чертовщина? Они что, возят труп туда-сюда? Из автобуса я вышел в Орволле и направился наверх в сторону Тонсенхагена. Я мог бы выйти и поближе к квартире, Уве. Но все, что я теперь делал, делалось не просто так. Тут, среди жилых кварталов, царил утренний покой. Пожилая горбатая дама брела, спотыкаясь по тротуару, волоча за собой сумку на визжащих, несмазанных колесах. И тем не менее улыбалась мне, словно день был чудесен, мир прекрасен и жизнь удалась. А что думает теперь класс граф? Что, наверное, катафалк везет Брауна к дому, где прошло его детство, но почему-то едет чертовски медленно. Пробка, что ли? Две жующие жвачку сильно накрашенные девицы лет 14 прошли мимо меня, обе со школьными ранцами и в тесных брюках, вытесняющих проблемы с весом наверх и вперед. Девицы глянули на меня из-под лобья, не прекращая громко обсуждать что-то явно возмутительное. Пока мы шли друг мимо друга, до меня донеслось «несправедливо, короче». Я предположил, что они прогуливают урок, идут в кондитерскую в Орволле, и что слово «несправедливо» вряд ли относится к тому факту, что у 80% 14-летних жителей белого света нет денег на булочки с ванильным кремом, которыми эти девицы вот-вот займутся. И мне пришло в голову, что если бы мы с Дианой оставили тогда ребенка, то она бы Я был убежден, что это девочка. Хотя Диана называла его Эй-эльфом. Глянул на меня однажды из-под таких же густо накрашенных ресниц и крикнула, что это несправедливо. Короче, что они с подругой хотят на Ибицу, они ведь на самом деле уже гимназистки. И что я пережил бы и это. Дорога шла через парк с большим прудом посередине, и я пошел по одной из узких коричневых тропок, ведущих к купе деревьев на другом берегу.